Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». Глава 6. Впереди Святая Гора. Все мы вместе поднялись на верхнюю палубу, предназначенную специально для пассажиров. Море помрачнело, и свинцово-синяя туча начала осыпать нас мелким дождиком. Лавки на открытом воздухе быстро намокли, и пришлось перенести вещи на ту часть палубы, где скамьи стояли под тентом. Сквозь серую завесу мелкого дождя, нехотя, словно в замедленном кино, мимо нас проплывали незнакомые еще берега Святой Горы. Мы пристально вглядывались в них, не веря себе, неужели мы на Афоне. «Вот это», — Болгарин указал на неплохо сохранившиеся стены зданий, — «келье заброшенного русского скита Фиваида. Сейчас здесь никто не живет». Из-под полуобвалившихся крыш эти кельи своими пустыми окнами без рам горестно взирали на проплывавших мимо людей. Вспомнилось почему-то, как смотрят на прохожих потерявшие хозяев собаки. Казалось, в слезящихся глазницах келий стоял немой вопрос: «Может быть, ты возьмешь меня?» Но люди из года в год все проплывали и проплывали мимо, и никто не приходил к пустующим кельям, чтобы своим трудом и молитвой вдохнуть в них новую жизнь. «Почему, отче, — спрашивал я Болгарина, — эти кельи никто не занимает? Они еще вполне прилично выглядят. Впечатление такое, что хоть сейчас заходи туда, чини крышу и живи себе на здоровье. Молись, да Бога благодари, что не пришлось ничего заново строить. О, это все не так просто, как вам кажется. Правительство Греции через своих людей в гражданской администрации Афона всеми силами препятствует усилению афонского монашества и особенно противодействует укреплению монастырей и скитов, принадлежащих монашеским общинам негреческого происхождения. В первую очередь это относится, конечно, к русским, сербам, румынам и к нам, болгарам. Очень активно ведется в прессе обработка общественного мнения в пользу отмены древнего запрета на пребывание женщин на Святой Горе. Я даже читал воззвание какой-то феминистской организации, в котором этот запрет, думаю, вы помните, что он был дан самой Царицей Небесной, называется унизительным для женщин, прямой их дискриминацией. Кроме того, не прекращаются попытки превратить Афон в международную зону туризма. Естественно, вся эта политика необходима лишь для того, чтобы уничтожить последний оплот православия в Европе. Неоднократно предпринимались попытки пробить сквозную шоссейную дорогу от перешейка через весь Афонский полуостров. Но пока, по милости Божией, эти попытки не привели к успеху. И, кстати, благодаря вот этим русским землям, мимо которых мы сейчас проплываем, ведь территория северной части полуострова до перешейка принадлежит русскому Свято-Пантелеймоновому монастырю, а это, если не ошибаюсь, около 400 гектаров. Конечно, когда на Святую Гору хлынут толпы полуголых туристов, монашеская жизнь на Афоне прекратится. Ну, а то, что нам, священнослужителям, так сложно попасть на Афон, тоже не случайность? Разумеется. Вселенская патриархия, мы ее здесь чаще называем Стамбульской, смертельно боится, как бы кто из клириков другой поместной церкви не остался на Святой Горе. Ведь некоторые приезжают сюда на несколько дней, а сами остаются здесь жить на несколько лет или навсегда. Конечно же, нелегально. Прячутся где-нибудь в горах. Поди их потом отыщи. Но полиция тоже не дремлет. Иногда их отлавливают и выдворяют из страны. А как же те, которым все-таки удается остаться? Если кто-то достаточно долго прожил на горе нелегально и заслужил хорошую репутацию у греческих монахов, то он легализует свое положение, как правило, благодаря ходатайству кого-нибудь из уважаемых старцев. Впрочем, Матерь Божья все сама управит, если человек пришел сюда с серьезными намерениями. Многое здесь совершается благодаря ее чудесному и действительно сверхъестественному вмешательству. Не забывайте, что на Афоне до сих пор происходит очень много чудес. А это чья пристань с башней там впереди? «О, это уже Арсана, то есть причал нашего монастыря. Мне сейчас выходить». «Ну а где же сам монастырь?» «Его отсюда не видно. Он находится выше по ущелью, в часе ходьбы от моря». «Отче, у меня, простите, еще один вопрос напоследок. Где вы так хорошо изучили русский язык?» «Да ведь я, — улыбнулся болгарский монах, — в советские времена закончил в Москве институт, а у себя на родине, как и все дети того времени, изучал русский язык в средней школе». Послышался неприятный металлический скрежет. Это на цепях стал опускаться нос корабля. Наконец он уткнулся в пирс, и по нему, как по трапу, на пристань за графа сбежал наш новый афонский друг, а за ним несколько греков-паломников. «Приходите к нам в монастырь, будем очень рады!» — крикнул он с берега и помахал нам рукой. «Если Бог благословит, обязательно придем!» Задним ходом паром отошел от причала и, развернувшись, взял курс на юго-восток. А я подумал, какое удивительно полезное для нас совпадение. Именно в тот момент, когда мы были в растерянности, не зная, где достать билеты, на борту парома вдруг оказывается афонский монах, который учился в Москве и отлично говорит по-русски. Поразительно. С самого отъезда сплошные совпадения и какая-то непрекращающаяся цепь случайностей. Впечатление такое, будто нас за руку, как детишек, ведет любящая мать и поддерживает всякий раз, как только мы спотыкаемся и теряем равновесие. Наш корабль приближается к очередному мысу, и тот, словно громадный театральный занавес, медленно отъезжает в сторону, открывая перед нами новую панораму. Впереди над водой появляются мощные крепостные стены какого-то сказочного сооружения, похожего на средневековый замок. «Дахиар», — слышу я от греков-паломников знакомое название монастыря, в котором находится почитаемая и в Греции, и в России икона Скоропослушница. На пристань сходят паломники и монахи, а за ними осторожно съезжает тяжелый грузовик с пиломатериалами. Впереди Ксенофонт. Над вытянутыми вдоль моря стенами из желтого ракушечника тянутся белые двухэтажные кельи с балкончиками, а еще выше над ними трубы, трубы, трубы. Множество узких вытянутых вверх белых труб придают монастырю свой особый характер. Из-за серых сланцевых крыш и свежевыбеленных труб выглядывают кирпично-красные купола соборного храма. Мы начинаем волноваться, а где же наш монастырь? Не проехать бы. У стоящего рядом грека-паломника стали пытаться выяснить по-английски, когда, наконец, появится Пантелеймонов монастырь. Грек понял и кратко ответил «next», то есть «следующий». Мы подхватили свои рюкзаки и, громко стуча каблуками по железным ступеням узкого корабельного трапа, поспешно сбежали на нижнюю палубу. Впереди, прямо по курсу, показалась широкая бухта, в глубине которой уже издали мы приметили давно знакомые по фотографиям очертания русской обители святого Пантелеймона. С моря, в отличие от очень компактных греческих монастырей, она смотрелась целым городом. Это впечатление создавали большие каменные многоэтажные здания, разбросанные по склонам горы вне стен монастыря. Дождь тем временем прекратился, а с ним рассеялась и серая дымка, которая размывала все контуры на берегу. Чем ближе подходил корабль к земле, тем внушительнее казались нам постройки монастыря. Над старой невысокой монастырской стеной с традиционными греческими балкончиками на гнутых деревянных подпорках возвышалась совершенно нехарактерная как для греческой, так и для русской архитектуры восьмигранная столпообразная колокольня. Две пары круглых часов под конусовидной крышей, обращенные на все четыре стороны света, и сквозные узкие проемы в стенах делали ее похожей на башню немецкой городской ратуши. Своеобразие облику монастыря добавляли также необычные для Греции формы многочисленных куполов монастырских церквей, который, благодаря неожиданно прорвавшемуся сквозь тучи солнечному лучу, ярко заблистали свежей изумрудной краской. Фигурки людей, ожидавших корабль на пирсе, становились все крупнее, а небо все светлее и чище. Когда же, наконец, на пристань съехал ярко-красный грузовой джип, небо окончательно очистилось, и мы вместе с другими паломниками-греками сошли на пирс в ликующих потоках солнечного света. Глава 7. У святого Пантелеймона. Монастырская гостиница, по-гречески «Архандарик», была расположена вне стен монастыря, в конце пологой береговой террасы, напротив монастырских ворот, почти у самого моря. Это огромное пятиэтажное здание называлось когда-то больничным корпусом, и потому последний его этаж занимала Преображенская больничная церковь. Пройдя по железному мостику с террасы прямо на галерею второго этажа, мы поднялись по лестнице в холл. Здесь размещалось хозяйство гостинника, иеромонаха, который занимался расселением паломников. Когда он увидел нас, лицо его озарилось такой счастливой улыбкой, словно он знал нас многие годы. Это был монах средних лет с широкой густой бородой. Буквально весь он светился радостью и принял нас так, как принимают самых дорогих людей, братьев, с которыми давно-давно не виделся. Ни малейшей холодности или отчужденности в общении с незнакомыми еще людьми. Все наше напряжение, которое незаметно присутствует у всякого человека, попавшего в чужую страну, вдруг спало, и мы как-то разом облегченно выдохнули. Фу, наконец-то у своих! Он усадил нас вместе с паломниками-греками за широкий стол в холле, на котором лежали брошюры, буклеты и фотографии. Пока мы с интересом рассматривали их, гостиник принес на подносе по чашечке дымящегося кофе, тарелочку с рахат-лукумом, его делают на фоне сгущенного виноградного сока, иногда с орешками, и по стакану чистой холодной воды. А вода на Афоне, надо сказать, просто необыкновенная. В монастыре она поступает по старым каменным акведукам, как в обитель Симона Петра, или по современным трубам прямо из горных источников. Уже через несколько дней мы все отметили удивительные свойства этой воды. Как только ее начинают пить приехавшие на Святую Гору паломники, они забывают все свои болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом. Не менее удивительным является и то, что на родине болезни к ним возвращаются вновь. Видимо, это многовековые молитвы святогорских монахов осветили здесь и воздух, и камни, и воду. Но в первую очередь, конечно, в целебных свойствах здешней воды нужно видеть особое благословение Матери Божией, благословение, которым Афон был утвержден на века цитаделью православия в этой части мира. Нам определили две кельи на четвертом этаже Архандарика, священнослужителям одну, а мирянам другую. Беленькие комнатки по 6-7 квадратных метров удивили нас необычно высокими потолками и глубокими оконными проемами с широкими подоконниками. В каменных стенах, разделяющих все кельи в этом здании, у самых дверей располагались печи, отапливающие по два соседних помещения одновременно. Чугунные дверцы для закладки дров, украшенные царскими орлами, выходили в общий коридор. Перед каждой из них лежала наготове охапка дров. В кельях помещались только две кровати, а между ними под самым окном единственный стул с плетенным сиденьем, как у Ван Гога. В углу висела икона Богородицы с младенцем, а над одной из кроватей у окна керосиновая лампа. Вот и все их скромное убранство. Но зато вид из окон был просто великолепен. В 15 шагах от стены здания длинные языки морского прибоя, аппетитно причмокивая, облизывали крупную гальку размером с булыжник. А дальше — постоянно играющий оттенками сине-зеленого цвета морской простор, рыбацкие баркасы и чайки.
чайки.
Глава 8. Остров молитвы. Для того, чтобы налегке совершать переходы по крутым горным дорогам и тропам, связывающим друг с другом афонские монастыри, я попросил нашего гостеприимного хозяина, гостинника русского Пантелеймонова монастыря, взять на сохранение наши тяжеловесные рюкзаки. Хотелось, чтобы ничто не нарушало гармонию этого удивительного острова молитвы. Ничем иным, как только молитвами здешних аскетов, можно объяснить возникающее здесь удивительное ощущение сверхчувственной, живой и неразрывной связи времен, позволяющей словно в замочную скважину взглянуть из нашего обезумевшего века на божественный покой души христианских подвижников прежних веков. Благодатный покой и мир Христов охватывают здесь не только человека, но и всю природу, воздух, лес, горы и древние монастырские стены, возведенные, кажется, не руками, а лишь молитвенными воздыханиями людей, посвятивших свою жизнь Богу. Благодатное веяние Святаго Духа ощущаешь во всем, даже в покосившемся железном кресте под огромным ветвистым деревом у развилки дорог, где и сегодня, как и многие века прежде, отдыхают монахи, поднимаясь вверх к перевалу, ведущему в Корею, монашескую столицу Афона. Заботливый отец-гостинник отнес наши рюкзаки в особую келью, приспособленную под склад, которую здешние монахи называют почему-то по-армейски «коптеркой», и вернулся с полосатым шерстяным мешком в руках. «Такие шерстяные сумки раньше носили все афонские монахи», — сказал он, протягивая мне мешок. «Сумка должна висеть на боку, оставляя руки свободными, чтобы, взбираясь по горам, одной рукой держать палку, а другой хвататься за кустарник». «Сам не знаю», — добавил он, помолчав, — «откуда она у нас взялась? Но думаю, что 100 лет ей будет». Тут только я вспомнил, что палки-то у меня еще нет. Отец дьякон, Паша и Антон где-то уже срезали себе по палке. Однако, — подумал я, — где-то мне попадалась на глаза удобная палка, и, кажется, даже с ручкой. «А, ну как же! Как раз вчера, спустившись вниз за дровами, чтобы перед ночной службой истопить печку в келье, я и видел эту палку около поленницы. Вскоре я обнаружил то, что искал. Гладко отполированная чьей-то рукой, эта палка, видимо, долгие годы преданно служила своему хозяину, простучав по множеству дорог. Весь ее вид говорил о том, что старушке не менее столетия. Поднявшись к отцу-гостиннику, я показал ему свою находку и, получив на нее благословение, взял палку с собой в дорогу. В столицу Афона. Утром, отдохнув немного после ночной службы, мы уже стояли, обдуваемые прохладным морским ветром, на пристани Пантелеймонова монастыря и щурились от солнечных бликов, прыгающих по волнам. Белый двухпалубный кораблик-паром с откидным носом прибыл по расписанию. На борту начищенной латуни сверкало необычное имя — Гликофилуса. Название этой богородичной иконы у нас переводят обычно как «сладкое лапзание». В кают-компании она висит на передней стене в серебряном окладе и считается патронессой корабля. Монахи, войдя, чинно крестятся на икону и не спеша рассаживаются по лавкам вдоль стен. В углу у стойки можно заказать чашечку кофе с какими-нибудь сладостями, сухариками или орешками. Для священников рядом с кают-компанией есть особое помещение, но мы остались со всеми и, взяв по чашечке кофе, вдруг ощутили себя в совершенно блаженном состоянии, созерцая медленно проплывающие мимо склоны Святой Горы. Наш кораблик шел прямо из Небесного Града. Именно так переводится название небольшого городка, расположенного на перешейке полуострова, Уранополиса. Направлялся он в Дафни, главную пристань Афона. Блаженное наше созерцание длилось недолго, всего лишь минут 15. Впереди, у самого подножия Светогорского хребта, показались каменные строения и башня под красной черепичной крышей. Мы ступили на причал. Вдоль небольшой набережной, рядом с пристанью, приглашали погрузиться в таинственную разноцветную полутьму маленькие магазинчики, наполненные самыми разнообразными товарами. Миновали почту, кафе и полицейский участок. Наконец наши палки застучали по камням крутой, но довольно широкой грунтовой дороги. Она бежала через вечно зеленые кустарники, через заросли огромных кактусов опунций с покрасневшими носами созревших плодов, через мостики, перекинутые над сбегающими к морю ручьями, мимо заброшенных старых келей, которые, выступающие на столбах передней частью, напоминали давно покинутые скворечники. Обманчивая глубизна неба и яркое солнце, пригревающее внизу на пристани, здесь уже не могли убедить нас в том, что наступило лето. Ветер здесь дул совсем уж не ласково, напоминая, что на дворе еще только начало марта, и вполне можно ожидать снегопада. Наконец дорога вскарабкалась на широкое плато, откуда открывалась захватывающая панорама небесно-голубого простора с тонкой полоской полуострова. Надвинув поглубже на лоб войлочную афонскую камелавку, я подумал, что неплохо было бы согреться чашечкой крепкого кофе. До нее оставалось пройти уже совсем немного. Впереди, вдоль плато, вытянулись, прижимаясь к траве, приземистые стены монастыря Ксеропотам. Преодолевая сопротивление шквального ветра, который нес нам навстречу тучи пыли, песка и мусора, мы двинулись к нему. Наконец хлопнула калитка в массивной створке монастырских ворот, и свирепый ветер остался снаружи. В Ксеропотаме. За монастырскими стенами было совсем тихо. У алтаря храма 40 севастийских мучеников беспечно зеленело небольшое, словно игрушечное апельсиновое дерево, до самой макушки и увешанное яркими оранжевыми плодами прошлогоднего урожая. Похлюпывая мокрой тряпкой в пластмассовом ведре, кто-то мыл мраморный пол в совершенно пустом храме.
«Послушай, Антуша, как тебе не стыдно? Я тут пол мою, а ты свои грязные ноги здесь оставляешь. Вай, как нехорошо!»
«Господи, да ведь это же отец Петр из Грузии!» Антон с иродьяконом обнялись и долго стояли, смеясь и похлопывая друг друга по спинам. В Архандарике, согреваясь, не спеша пили горячий кофе с традиционным афонским рахат-лукумом, и вспоминали Битанию, Давида Гориджийскую лавру, Джвари, Мцхету и множество общих знакомых, оставшихся в Грузии. Оказалось, что отец Петр уже 3 года подвязается в Ксеропотаме, и мы, конечно, не удержались, чтобы не попросить его немного рассказать нам об истории монастыря. Хорошо запомнилось очень актуальное ныне ясное и недвусмысленное указание Божие, открывшее важную истину о церкви. Это древнее чудо произошло именно здесь, на этом самом месте, в Ксеропотаме, где мы увлеченно слушали рассказ иродьякона. О чуде повествуют хроники византийских императоров и древние рукописи афонских монастырей. Сам Господь удивительным и грозным знамением показал, что католическая церковь вовсе нам не церковь-сестра, как любят сейчас говорить некоторые экуменически настроенные православные, что на самом деле католицизм – отломившаяся от православия ветвь, которая, впрочем, некоторое время еще сохраняла увядающие силы, медленно и постепенно засыхая. Было это в XIII веке, после 4-го крестового похода латинян, в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь. Византийский император, сторонник унии с католиками, прибыв на Афон, повелел братья Ксеропотама совершить вместе с латинскими священниками, входившими в его свиту, католическую мессу. Игумен и некоторые из иеромонахов не нашли в себе мужества до смерти постоять за православие, и под нажимом грозного императора согласились совершить мессу с католиками. Когда же началась беззаконная служба, стены обители сотряслись, словно под ними оказался очаг землетрясения, и монастырь рассыпался до основания. Под обломками храма погибли все совершители беззакония, а уцелевший император с позором бежал с Афона. Удивительным было и то, что от этого странного землетрясения более не пострадал ни один из афонских монастырей, что само по себе было уже явным чудом. После смерти отступника его сын, благочестивый император Андроник, вполне осознавший значение этого знамения Божия, восстановил монастырь, в котором со времени императора Романа хранится самая значительная часть животворящего креста Господня с отверстием от гвоздя, которым было прибито тело Господа Иисуса Христа. Естественно, нам захотелось приложиться к животворящему древу, и мы решили остаться в Ксеропотаме на ночную службу, в конце которой выносят из алтаря для поклонения мощи и другие монастырские святыни. Нас с отцом-диаконом, как паломников в священном сане, провели к стасидиям на левом клиросе, откуда было удобно наблюдать, как подобает вести себя в храме по-афонски, к какой иконе подходить вначале, как и кому кланяться. Монахи пели на два клироса, антифонно. При нашем знании греческого мы могли следить только за структурой службы. Но и этого было вполне достаточно, так как Иисусова молитва восполняла все недостающее. Как ни странно, благодаря именно внимательной молитве по четкам, при одновременном слышании духовных песнопений на незнакомом языке возникало глубокое ощущение полноценного участия в службе. Во время чтения кафизм все, кто был в храме, откидывали узенькие сиденья в стасидиях и усаживались в них, почти исчезая между высокими стойками, поддерживающими подлокотники. В XIX веке русские иноки называли эти своеобразные кресла для стояния формами. Они действительно помогают монахам выдерживать многочасовые ночные службы, которые по большим праздникам могут длиться от 9 до 12 часов, не прерываясь. Чем и оправдывают свое название – всеночное бдение. Когда устают ноги, высокие подлокотники, на которые можно опереться, значительно облегчают многочасовой молитвенный труд. Утром, укрепившись молитвой у святынь монастыря, хранящихся в соборном храме, и облобызав животворящее древо креста Господня, мы продолжили свой путь в Кариес. Так по-гречески звучит название афонской столицы. За перевалом дорога круто нырнула под уклон, и вскоре внизу показались первые монашеские домики.